Сегодня у нас 16 октября 2017 года. Мы с вами продолжаем тему о страстях и добродетелях по трудам преподобного Паисия Святогорца. Раздел называется «Гордость. Генеральный штаб страстей». Геронда. «Я завистлива, злопамятна, осуждаю, гневлюсь». Так к себе сразу примерили. Зависть, осуждение, гнев, злопамятство и так далее происходит от гордости. Гордость – это, так сказать, генеральный штаб всех страстей. Поражая гордость, ты поражаешь все страсти. И в сердце приходит смирение и любовь. Тут вопрос, как ее в себе увидеть, эту гордость. Первый. Второй. Как ее поразить? Ну, поразить, видим, смирение. Потому, думаю, достаточно сосредоточиться на гордости, развернуть фронт на ее направлении, сосредоточить весь огонь на цитадели гордыни, отделяющей нас от Бога. Помним, что самый страшный грех – это гордость, да, потому что через нее светоносный ангел стал сатаной. И на это нас и подвигает. Враг, когда хочет захватить государство, главный удар наносит по столице. Если удается захватить столицу, считай, захватил все государство. Геронда, кому сродни гордый? Тому, кто за этими стенами – дьяволу. Хотя дьявола победить легче, чем гордого. Итак, дьявола легче, чем гордого. Почему? Для этого достаточно смириться. Вот смирился и победил дьявола. А гордого, даже если смиришься перед ним и попросишь прощения, все равно не сможешь умягчить. Он скажет тебе, ты притворяешься. Да, или вообще, мне твои извинения, знаешь, да, и так далее. Вот это признак такой, ну, максимальной, видится, гордости, да, даже когда перед ним смиряется, он нет. У кого больше смирения, у того богаче духовное содержание. Гордый не имеет внутреннего содержания. Он, как незрелый колос, стоит прямо. Точно, вытянулся, прямо стоит. А зрелый склоняет голову вниз. Понятно, там тяжелые зерна, он наклонился, он соспел, да? А этот зеленый. Помоченный гордостью человек не только внутренне неспокоен, но и внешне встревожен. Все его дела, как воздушный шарик. Дьявол его сперва надувает, а потом прокалывает, и шарик с шумом лопается. Гордость – постыдная и страшная вещь. А ведь она ангелов превратила в демонов. Она нас выгнала из рая на землю, а теперь земле пытается отправить в ад. 70 лет нам с вами внушали. Человек это звучит гордо. Гордо реет буревестник. Ты потерял чувство собственного достоинства. У тебя никакой гордости нету и так далее. Да? То есть какая власть, какая идеология была. И хотим мы не хотим, но это впиталось, и мы гордимся то внешним видом, то тем, что мы изрекаем, как умно сказали, да чем угодно. Да? Самое страшное, еще раз говорю, это не видеть ее. Это самое страшное. Геронда, я не ощущаю гордости, когда горжусь чем-то конкретным. Значит, в тебе есть гордость. А в общем, дьявол часто представляет вещи замаскированно. И человек не понимает, когда поступает по гордости. Это наглядно просматривается. Не видит человек, что он поступает по гордости. Но если он будет внимателен к себе, то поймет, когда действует с гордостью. Он может не ощущать всей гордости, которая в нем, но хотя бы часть ее он чувствует. Может распознать, если ощутить чувство удовлетворенности и превосходства над другими. Вот это превосходство над другими, если сказать, да ты над другими превозносишься, скажут, не-не, что вы, когда я, где, в чем, ну. А элементарно, как только подумал, что одета как православная христианка, а вон те идут, у молодежи пупки наружу голые и прочее, да, значит, достаточно допустить мысль, что я борщ готовлю лучше других. другие так не умеют делать. Как только я могу то, что не умеют другие, все, вежливый я. Вот подумал, я вежливый. Значит, раз я вежливый, остальные невежливые. А я вежливый. Остальные, вот все люди вежливые, сказал, да, вот все люди вежливые, а я иногда нет. Это человек, который в этом плане нет гордости. Но как только подумал, что я вежливый, я хороший, меня все любят, я всем нравлюсь, значит, все. Итак, будем за собой наблюдать. А если человек совсем не понимает, что в нем есть гордость, что тогда происходит? Вот на самом деле, не чувствуешь себя гордым, нигде никак. Тогда начинают действовать духовные законы. Человек гордится, падает и смиряется. Снова гордится, опять падает, смиряется. И так продолжается всю жизнь. Гордость, смирение, гордость, смирение. Вот тут хочется добавить. Вот это смирение не добровольное, оно по нужде. То есть он вынужден смиряться, когда упал, чтобы выкарабкаться, он смиряется. Ему это досаждает. Такая досада от того, что пришлось смириться, да? Он недоволен всеми и всем. Ни жизнью, ни людьми. Вот такая беда у человека. Такое смирение не добродетель, а результат действия духовных законов. Человек смиряется, сам того не желая, и не делает для себя никаких выводов. Вот мы с вами, когда падаем, мы смиряемся и добровольно смиряемся. И слава тебе, Господи, что ты меня научил смирению. Правильно, да? Благодарим за то, что Господь попустил упасть, а так бы умер от этой гордости. А так, глядишь, смирился, да? Господи, дай мне и дальше смиряться. К сожалению, у нас с вами это бывает очень редко. У нас тоже возникает досада, недовольство, потому что если мы, допустим, упали по причине общение с другими людьми, то у нас возникает неприязнь к этим людям, недовольство собой, не смирение, а недовольство собой. Вот недовольство собой – это тоже признак гордости. Понимаешь, я вот такая, а тут, понимаешь, не так поступаю, да? Смирение – это справедливо мне сие, помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да? Я еще не то заслужил, все. А то, говорит, я себя осуждаю. На исповеди говорили – я себя ненавижу, даже так говорили. Ну как можно ненавидеть? Это состояние застоя. Человеку просто дается возможность понять, что в нем что-то не так. Например, говоришь сестре, эта икона у тебя хорошо получилась. Если она возгордится, то в следующий раз, когда нужно будет написать другую икону, подумает, эту икону я напишу еще лучше, чтобы старец опять меня похвалил. И смотришь, вместо иконы у нее выходит карикатура. Я ее исправляю, она снова говорит себе, на этот раз сделаю в точности так, как мне сказал старец, и он меня похвалит. И опять получается карикатура. То есть, видим, это по гордости. Вот сейчас я возьму и сделаю. Не, Господи, я плохо рисую, прости меня, дай мне, помоги, чтобы я нарисовала. Как положено. Нет, мало того, хорошо, и старец меня похвалит. Вот желание похвалы – это гордыня, желание похвалы. Правильно помним, правильно хвалить не человека, а его труды. Правильно не ругать человека, а обличать его поступки. Да? Поступок плохой или поступок хороший, а не ты. Хороший, ты плохой. Вот детям особенно. Ты плохой, что ты тут наделал, да? Это, в корне неправильно. Говорит, смотри, какой ты поганый поступок сделал, да? Вон, видишь, действительно поганый поступок сделал, да? Или наоборот, смотри, какой ты хороший поступок сделал. Вот Господь тебе помог, видишь, и ты сделал так хорошо, да? И он понимает, что ему гордиться нечем, вот. Геронда, а может ей самой ее икона казаться красивой? Конечно, может. Ей самой ее мазня может казаться шедевром. Она придет и будет с радостью говорить мне, как теперь, Геронда, хорошая получилась икона? Я ей объясняю, что ее работа – мазня. Тогда поймет. А если не поймет? А если не поймет, значит, гордость задеревенела, и она будет допускать те же самые ошибки. Что бы ни говорил, будет стоять на своем. Геронда, а если я умом чувствую гордость, а сердце остается глухим? С этого и начнем. И постепенно придет исцеление. Головой сначала понять, что это гордые поступки. Видите как? Да? Врач сначала ставит диагноз, а уж потом приступает к лечению. Вот и нам с вами. Обнаружить умом в себе гордость. Да? И действительно, икона ей нравится, да? Ее мазня. Действительно нравится. Она старалась и кажется красиво. Возьмем наших художников. Сколько картин, сплошная мазня. И они эту мазню еще оправдывают. Я так вижу, я так чувствую. Повторюсь, был когда в нашей Академии художеств, наброски делал, сидит, рисует. Я смотрю, он у него не похож совсем на того, кого он пишет. Я говорю, слушай, он тебе так не похож. А он говорит, я его так вижу. Слушай, а почему у тебя зеленый? Он говорит, я его так чувствую. Вот такая беда есть у нас. И мы с вами, когда что-то сделали, зачастую, когда нам показывают, что мы сделали не так, как надо, мы начинаем оправдываться твердо. Еще и обидимся на человека, который нас поправил. Мы тут старались, мы действительно старались, но плохо старались, да, или плохо сделали и прочее. Но мы обязательно, очень тяжело переживается, когда наши труды начинают хаять. Еще, кстати, и хвалить. Самолюбие, вот не дай бог, в присутствии одного художника похвалить другого. В присутствии одного слесаря похвалить другого слесаря. В присутствии одной хозяйки похвалить другую хозяйку. Вот угощает хозяйка борщом, едим мы борщ. И говорит, ты знаешь, а вчера у Марии была, ох, какой она борщ сварила. Что будет в сердце у хозяйки? Понятно, да? Оскорбление. То есть... Нельзя этого делать, потому что мы зацепим за самолюбие больное, а оно у них невылеченное, да? Особенно вот у людей, которые занимаются искусством. Музыканты, певцы, вот в присутствии одного певца похвалить другого. Обязательно будет обида, потому что, что, я лучше пою, а тут мне говорят, что я плохо пою, чтобы я помолчал. Нет, значит, как так? Это они все неправы. Понятно, их бес научил, чтобы меня все время одергивали. Вот это признак махровой гордыни, да? Значит, итак, усваиваем и внимательно за собой следим, иначе грош цена всем нашим занятиям и прочему. Геронда, это хорошо, когда при исполнении моих монашеских обязанностей встречаются небольшие трудности. Я чувствую от этого пользу. Может, в этом тоже есть гордость? Если человек невнимателен, он может гордиться, лежа на кровати и ничего не делая. Поезд может улететь под откос и вправо, и влево. Дьявол нас уловляет и с той, и с другой стороны. Некоторые меня спрашивают, на что мне обратить внимание, чтобы не впасть в гордость? Это все равно, что спрашивать, где я могу упасть, здесь или там? И здесь можешь упасть, и там, и с правой стороны, и с левой. И с лестницы можешь упасть, и со стула, и со скамейки. В любой момент, при любых обстоятельствах нужно внимание, потому что гордость проникает всюду. Потому что действительно можно подумать, что сейчас вот лежу в постели, ничего не делаю и не грешу. Грешу. В помыслах такое, грешу, уже ленюсь и прочее. Геронда, что нужно делать, когда нам приходят гордые помыслы? Я где-то читала, что гордые помыслы надо отгонять сразу, как непотребные. Непотребный помысел распознается сразу. А чтобы распознать помысел гордыни, нужно трезвение. Не так просто, понятно, да? Вот по мне кажется, вот самая тяжелая брань у нас – это с нашей гордостью. Если мы с вами, скажем, попустословили, и потом одну, то, что я ж пустословила. Если осудили, так явно видно, что осудили. Если рассеянно молились, так точно рассеянно молились, Господи, прости. То есть вот есть грехи, которые мы явно видим и чувствуем сразу, ну, прямо невооруженным глазом. А вот гордость настолько тонкая, что ее увидеть очень тяжело. То есть нужно трезвение. Например, если во время молитвы в уме появляется непотребный помысел, ты его распознаешь и сразу отгонишь. Ну-ка, пошел отсюда. То есть, Господи, отгони. Но если в церкви тебе придет помысел, что ты хорошо прочитала псалтырь, то нужно трезвение, чтобы распознать и отогнать. Еще раз, как только мы подумали, что мы что-то хорошо сделали, мгновенно гордыня верхом садится, демон гордости. Еще раз, не дай Бог, ой, как я хорошо сделала. И он говорит, ты там мед потек по сердцу, хорошо сделала, все успела и так далее. Но ведь в большинстве случаев помысел гордости появляется в мгновение ока, точно как молния. Как успеть привести на ум смиренный помысел? Готовиться нужно заранее. Готовься и не смутихся, говорит пророк Давид. Помыслы гордыни приходят молниеносно. Это старая уловка дьявола. А ты примени другую уловку. Постоянно возделывай смиренные помыслы, чтобы отогнать его. Только смиренные помыслы приносят смирение, и только со смирением уходит гордость. Итак, будем внимательно наблюдать, чтобы нам самим себя не подхваливать. Ну, элементарно, день закончится, ой, как хорошо, и это успела, и то сделала, и вообще все перестирала, и перегладила, я уже все сделала. Все, это гордый помысел, я и все сделала. Да? Другое дело, сказать, слава тебе, Господи, что укрепил, и мне удалось все сделать. Да? А внутри иногда даже не помысел, а вот такое теплое состояние удовлетворенности. Да? Один проповедник рассказывал мне, что как-то раз приготовил очень хорошую проповедь. Поднялся на амвон и стал говорить. Говорил очень красиво. В один момент у него в уме промелькнул гордый помысел, и он сбился. Разразился плачем и спустился с амвона опозоренный. Потом он долго не мог произносить проповеди. Пришел в негодность. Я ему сказал: это с тобой случилось из-за гордости. Ты возгордился, и поэтому благодать Божья отошла. Теперь со смирением начни все сначала. Когда подойдет время подняться на амвон, говори себе: если я собьюсь, значит, мне для пользы духовной нужно опять стать посмешищем. И если вдруг снова начнешь плакать, то люди будут думать, что ты плачешь от умиления, и не соблазнятся, а потому получат пользу. Так что не бойся. Да? Тут выход. В самом деле, он вернулся к своему занятию и стал со смирением произносить проповеди, всегда готовый к унижению. Вот еще раз обрати внимание. Если я собьюсь, значит, мне для пользы духовной нужно стать посмешищем. Это нам бы в уме держать, ведь мы как боимся стать посмешищем, да? Поэтому, когда мы о себе рассказываем, во многих случаях мы опускаем, что мы дурного с вами сделали, и выставляем в рассказе только свои отличительные, замечательные качества и поступки. Как мы хорошо поступили, как мы сделали, как мы жили правильно. А вот то, что мы с вами творили худого, мы скрываем, да? Почему? Боимся посмешища, боимся позора. Некоторые на исповедь так и приходят, или не приходят. Говорят: батюшка, как я приду, у меня такие грехи. Говорю: слушай, родной, представляешь, ты грязный, как я пойду в баню, я такой грязный. Да? Ну, ходи дальше. Итак, не бояться стать посмешищем. Некоторые какое-нибудь поручение даешь, не берутся. Почему? Ну, боится, что он не выполнит и станет посмешищем. Над ним будут смеяться. Еще раз, как только у нас мысль о том, что мы, над нами будут смеяться или нас будут презирать и прочее, да, сразу себе в толк возьмем, что это сатанинская гордость. Надо тут же отметать и сказать: правильно, если посмеются, правильно сделают. Мне еще помойное ведро на голову надо одеть, чтобы все видели, кто я есть на самом деле. А то я перед всеми стараюсь выпячивать грудь, что я такой весь хороший и прекрасный. На самом деле, понятно, копнуть нас с вами там мало не покажется, у любого. Да? Кстати, вот он говорит про проповеди, это нам надо иметь в виду о наших докладах. Понятно, да? Значит, готовиться тщательно и не думать о том, как мы прекрасно приготовили и вообще, что о нас скажут. Усвоили, да? Ну вот. Геронда, вы сказали, что во мне есть скрытая гордость. Что такое скрытая гордость? Это внутренняя гордость. А внутренняя гордость намного хуже внешней. А чем внешняя гордость отличается от внутренней? Внешняя гордость заметна и поэтому легко поддается врачеванию. Человека, имеющего внешнюю гордость, можно узнать по одежде, по походке, по разговору. Точно можно узнать. Но бывает, что скажешь ему несколько слов, и он, глядишь, начинает исправляться. А скрытая гордость очень коварна и потому с трудом поддается исцелению. Она прячется глубоко, окружающие ее не видят, и только опытный человек способен ее распознать. Скрытой гордостью страдают в основном люди духовной жизни. Это мы с вами. Да, мы духовную жизнь ведем, да? Все усвоили, да, что мы ведем духовную жизнь. А иначе как? То есть не где там сейчас по улице ходят, а мы сидим здесь, усваиваем, да, вообще стараемся. Итак, внешне они могут казаться смиренными и благочестивыми, а в душе скрывать такую гордость, что будь здоров. Так что тангалашка, это он так бесом называет, может быть одет и в лохмотья. А человек, имеющий скрытую гордость, чувствует ее. Если наблюдает за собой, то чувствует. Мне кажется, что имеющий скрытую гордость не чувствует в душе покоя. Покоя от Бога не чувствует, даже не знает, что это такое, но успокаивает свой помысел. Ерунда. Что может помочь мне распознать скрытую гордость? И как бороться, чтобы избавиться от нее? Представим, что ты ревностно подвязаешься, и помысел тебе говорит, что ты делаешь нечто великое, что ты добродетельный человек. Обязательно придет такой помысел. Обязательно. Другие воскресенья он там спят, а мы уже ни свет ни заря в храм идем. Вот, мы доброе дело делаем. А если так, тогда в тебе есть гордость, но ты ее скрываешь. Если присмотришься, то увидишь, что удовлетворение, которое ты испытываешь, ложное. Чтобы скрытая гордость ушла, тебе нужно возненавидеть эту ложь и прогнать ее от себя. Понятно. И враг обязательно будет искушать. Нас будут хвалить. Нас обязательно будут хвалить. И за то, и за это. Вот не только языком сказать, да я раб ничего не стоящий, да? Ненавидеть гордость, вот эту ненавидеть похвалы. Не того, кто хвалит, а похвалу ненавидеть. Я ее ненавижу. Кстати, что на устах, то в сердце. Поэтому полезно произносить. Я ненавижу гордость. Про себя, конечно. Я ненавижу этот грех. Я ненавижу его. Да? И действительно появится ненависть к греху и ненависть к похвалам и к прочим. Да? Я ненавижу гордость. Вот. Люди гнушаются теми, в ком есть внешняя гордость. И этим помогают им исправиться. А те, у кого внутренняя скрытая гордость, чтобы от нее избавиться, должны сами возгнушаться собой. Если же ты даешь другим право делать тебе замечания, то этим тоже себе помогаешь, потому что скрытая гордость выходит наружу, становится явной и затем постепенно исчезает. Ну вот, а теперь зададим себе вопрос. Когда мы с вами последний раз с благодарностью реагировали на замечания? У нас обычное дело – это самооправдание и неприязнь к тем, кто нас обличает. Еще раз вспомним, когда мы последний раз были благодарны. Не так «Ой, спасибо тебе», а внутри там все кипит. Да? Когда нам делают замечания. Мы же с вами всегда правильно поступаем, а они лезут к нам со своими замечаниями. Да? И тут не так, и то не так. Мне же делают замечания не для того, чтобы меня унизить и охаять, а для того, чтобы я спасся, по любви нам делают замечания. По любви, вот запомни, по любви нам делают замечания. Да? А мы, ты меня укоряешь, ты у меня упрекаешь. Как укоряешь? Просто человек хочет, чтобы было лучше. И тому человеку, и нам, чтобы было лучше. Вот усвоить бы нам это. Значит, начнем с этим бороться. Да? А потом на исповеди будем каяться. Как мы с вами добросовестно с этим справлялись или нет? То есть, как мы реагировали на замечания? Просить надо. Господи, укажи. Господи, укажи на гордыню. Гордыней исправимся. Мы столько в себе исправим. Столько мы сможем воевать с остальными демонами гораздо проще, если вот голову эту самую главную отсек. Гордость и эгоизм – это разные страсти. Гордость, эгоизм, тщеславие – это одна и та же страсть. Только в разных ее оттенках и проявлениях. Итак, эгоизм, тщеславие, гордость – это одна и та же страсть. Сатанинская степень гордости называется гордыня. Эгоизм непослушный сын гордости. Эгоизм – непослушный сын гордости. Эгоист всегда стоит на своем, ну, спорит. Вот если спорим, признак гордости и эгоизма, потому что на своем наставим – это эгоизм. По-моему, будет. По-моему, будет все, он не так делает, он не то говорит. Кстати, я могу по пальцам пересчитать людей, которые каялись в эгоизме. Не каются, не видят в себе эгоистов, не видят. Мы, наоборот, мы для всех хотим. Мы всем, чтобы было хорошо, мы о себе вообще не думаем, мы самоотверженные, а на самом деле эгоисты. Вот кто не спорит с домашними? Нет такого. Обязательно то на одной почве, то на другой, то на третьей. Просто у одних больше споров, и потом до разводов, а у других меньше, до обид только. Ну вот. Но как деревья, которые, не сгибаясь под напором ветра, в конце концов ломаются, так и эгоист расшибает себе лоб, потому что не уступает. Не уступает. Значит, не уступить себе дороже. Лбом пробивать стену. Эгоизм – великое зло. Хотя эгоист не находит покоя, все равно стоит на своем. Например, Арий. Мать говорила ему: «Столько людей утверждают, что ты не прав. Неужели ты не понимаешь?» «Знаю», – отвечал он, – «но не могу подчиниться их мнению». Он знает, но не может подчиниться, не хочет. Эгоизм Ария не позволял ему признать свою ошибку. Неужели ему было все равно, что он стольких людей увлек в свою ересь? Это его не интересовало. «Если я признаю ошибку, – говорил он, – то потеряю уважение своих сторонников». И чем больше он понимал, что заблуждается, тем активнее пытался убедить других в своей правоте. Страшная вещь – эгоизм. Я знаю такие случаи, когда предводитель какой-то группы стоял на своем, а это вредное, и увлек часть людей за собой. Потом уже осознал, что да, он неправильно поступил, неправильно увлек, но отказаться уже не мог. Что про меня скажут? Это, кстати, я говорю о человеке духовного сана. И он не мог уже от этого отказаться, потому что, ну, что про него скажут? Уже столько сил положил, столько энергии на это дело, и все. То есть духовный сан тоже не защищен от того, вот чего мы с вами здесь проходим. Не защищены мы, нет. Поэтому эта гордыня, потерять уважение, еще раз скажу, вот, допустим, я настаивал на чем-то, увлек за собой народ, а потом понял, что дело дрянь. Сам иду в ад и туда веду народ. Значит, проще упасть на колени и сказать: братцы, простите меня, Христа ради, не туда я вас вел. Давайте-ка развернемся в обратную сторону, а вы меня простите. Поручил враг разум и прочее, да. Я твердо уверен, что простили бы все до одного. Что никто бы не осудил, сказать: да ладно, что бывает, мы же тоже туда тянулись, оказывается, неправильно, да. Такой человек приобрел бы больше уважения, больше авторитета. Ведь когда мы признаем свои ошибки, мы таким образом утверждаем свой авторитет. Люди о нас уже хорошо думают, видят, что не гордый, да, что с этим человеком можно договориться, что он все понимает и чувствует и прочее. Ерунда. А чем эгоист отличается от гордеца? У эгоиста есть упорство, упрямство, а у гордого может и не быть ни того, ни другого. Если, допустим, человек гордится своим чем-то, каким-то качеством, то есть он ни с кем не спорит. Вот помним крайняя степень гордости, когда человек не нуждается в похвале. Вот ему не надо, чтобы меня хвалили. Он настолько знает, что он так хорошо делает, то я сам знаю. То есть он сам знает, он не нуждается в похвале. Доводилось встречать таких людей. У него нет упрямства, да, у такого гордого. И нет упорства. Например, в церкви вы подходите к иконам по очереди. Все знают, кто за кем идет. Если у какой-нибудь старосты эгоизм, и другая сестра обгонит ее, то та так надуется, что не пойдет прикладываться. То есть вот стоят в очереди, да, а тут раз вперед нее кто-то и залез. сколько было, когда стоят в очередь на исповедь, и кто-то там пристроился, кому-то поговорил, и уже стоит уже в очереди, да? Спрашивал, что вы испытывали, какие чувства вот к той, которая влезла без очереди? Ну, понятно, что бессовестно, и влезла, и так. А помню, у нас при советской власти в очереди была, это норма была вообще везде. Там, не дай бог, кто без очереди бы попытался залезть. Если она меня обогнала, скажет, я вообще не пойду прикладываться. А если у нее гордость, то она тоже обидится, но не покажет вида. А еще и другим, якобы из вежливости, уступит место. Проходите, и ты проходи, и ты. Еще раз, усвоили? Если у человека гордость, то такой вот кто-то вперед залез, он не обижается и вида не подает. А из вежливости говорит, вы проходите, и вы проходите, да? Опять почему? Гордится. Вот я такая, я всех пропускаю вперед. Это они без очереди лезут. А я, пожалуйста. Геронда, что мне делать, когда ущемляет мое достоинство? Когда уязвляет твой эгоизм, не надо спешить к нему на помощь. Итак, достоинство наше, чувство собственного, это эгоизм. Да? И не надо спешить ему на помощь. Оставь его, пусть себе умирает. Если эгоизм умрет, то душа воскреснет. А как умирает эгоизм? Надо похоронить свое «я». Пусть гниет и превращается в удобрение, чтобы на нем выросли смирение и любовь. У нас время истекло, на этом мы с вами остановимся. И мне кажется, что достаточно материала для того, чтобы всерьез заняться своим «я», своей гордыней, эгоизмом, тщеславием и прочим.